Ведь если бы задачей Христа была просто проповедь, ну зачем он проповедовал в провинции Римской империи? Этим варварам-иудеям пошел бы он в Афины, в Грецию. Там-то уж идея реинкарнации процветала, а оккультисты хотят навязать христианству, что, дескать, Христос тоже учил реинкарнации. Так пошел бы в таком случае в Афины. Там в это платоники верили. Его бы там не распяли, его бы на руках носили. Почему он проповедовал так мало? Только 3 года. Я вам расскажу сейчас одну сказку. Она совершенно замечательная. И это вкратце перескажу. У Клайва Льюиса, английского писателя замечательного, есть богословская сказка. Она называется «Расторжение брака». Сюжет этой сказки такой. Из ада в рай едет автобусная экскурсия. Правила этой экскурсии таковы, что каждый экскурсант имеет полное право остаться в раю. Ему никто не мешает. Их всех приглашают. Дорогие, останьтесь, Бог никого не хочет отторгнуть от себя. И вот здесь-то и оказывается, что человек не хочет жить с Богом. И вот там есть сейчас такой эпизод. Встречаются 2 знакомых. Один из них приехал снизу. Он был очень известным богословом на земле, таким прогрессистом, модернистски мыслящим писателем, да, обновленцем таким. И он встречает своего однокурсника по семинарии, который вдруг оказался в раю. Причем он точно знает, что этот семинарист, он, простите, там какой-то грех довольно тяжкий, чуть ли не прелюбодеяние было на его совести. Этот богослов поражен. «Ты здесь!» Тот говорит: «Да, у меня действительно был грех, но я же покаялся, Господь принял меня». Да, ну ладно, ладно. А затем семинарист этот бывший говорит ему: «Ну слушай, ну давай, останься, пойдем, Господь готов и тебя принять. Пойдем со мною, ты его увидишь. У тебя есть свои вопросы, ты можешь вопросы все свои по богословию задать лично Христу, спроси его». И что слышит в ответ? «Да, да, да, это может быть даже интересно, но ты знаешь, мне, пожалуй, никак сегодня не смогу. Дело в том, что у нас там внизу, в месте, которое вы по своему невежеству называете адом, у нас там очень приличное общество собралось. Очень интересные мыслители такие, знаешь, оригинально творческие люди. Вот, и у нас там есть богословский кружок. И вот мы там по пятницам собираемся, и как раз вот завтра у меня там доклад на очень интересную тему. Я вот подумал, понимаешь, вот Иисус умер, когда ему было 33 года. Ну вот, я до 80 лет на земле дожил, вот уже вот там тоже вот я уже долго потом живу. В общем, я могу сказать, что такое 33 года? Ну это же мальчишка. Мальчишка. И я вот подумал, а если бы Иисус дожил до 70 лет? Я думаю, он многие взгляды свои пересмотрел бы. Отказался бы от юношеского экстремизма, от такого неофитского запала. Он стал бы мудрее, мягче, более готов к компромиссам, находил бы общий язык. Он не стал бы ругаться с фарисеями. Вот. И я вот сделал попытку реконструкции проповеди Христа в возрасте 70 лет. И вот на эту тему я завтра буду делать доклад. Так вот, на самом деле, если бы действительно Иисус хотел просто рассказать нам несколько красивых притч, он бы и 40, и 60 лет с нами бы прожил. Он этого не сделал. Он пошел на смерть. Сознательно пошел. Предупреждая апостолов до этого. Более того, когда апостол Петр пытался его удержать: «Господи, не иди туда, не иди в Иерусалим на смерть». Вы помните ответ Христа? «Отойди от меня, сатана». Настолько это важно было для Христа, что любимого ученика он готов был сатаной обозвать за то, что он мешает самому главному в его жизни. Теперь вновь то, что я сказал, сравним с тем, что мы видим в учении Агни-йоги. Ну вот, например, опять же, из писем Елены Рейх. «Конечно, совершенно невозможно понимать значение жертвы распятия Христа, как это понимается некоторыми недоросшими сознаниями. Смысл ее в том, что Христос, желая показать силу Духа над физической смертью, принял чашу и запечатлел своей кровью завет, принесенный им. Нет больше любви той, как если кто положит душу за други своя». Красивые слова, красивые. Беда в том, что они о Христе ничего не говорят. Если действительно Христос умер просто для того, чтобы проиллюстрировать свои заповеди, они тоже ли самое сделал Александр Матросов? А не тому же ли самому учил Иоанн Предтеча, и за то же самое он умер? А апостол Павел разве не за проповедь свою умер? А апостол Петр, апостол Андрей? Тысячи христианских мучеников и в древние века, и в нашем 20 веке, и здесь, на Уральской земле в том числе. А мы не называем их основоположниками Нового Завета. Хотя и до Христа были люди, умиравшие, типа Сократа, за того, чтобы подтвердить свое учение, или пророка Исаии, и после него тоже. Апостол Павел однажды узнал, что в Коринфе, Коринфская церковь, разделилась между собой. Одни говорили: мы ученики Павла, а другие: мы ученики Аполлоса. Апостол такой был тоже. И Павел пишет им: почему вы называетесь я Павлов, я Аполлосов? Разве Павел распялся за вас? Так совершенно другое понимание спасения. Опять же, у Иерих есть такая фраза: никто не может спасти другого. Лишь собственными усилиями поднимается дух в сужденные прекрасные миры. Я согласен, что собственные условия и усилия необходимы. Но мы с вами уже немножко говорили о том, что, во-первых, естественно, мы видим из Евангелия и из апостольского учения, что смерть Христа понимается действительно искупительная и спасительная жертва за нас. Человек, который отвергает эту жертву из любых других соображений, оказывается не христианин и противоречит христианству в самом главном, в том главном, что считал Христос. А кроме того, мы с вами помним уже и из лекции о грехопадении и творении мира, что для библейского сознания Земля блокирована космическими силами, всеми этими планетными логосами и так далее. И вот эту блокаду надо было прорвать сверху, чтобы был коридор, а вот по этому коридору, по этому мосту человек должен идти своими ногами. Это да. Мы с вами говорили о смысле слова «религия». Религия как восстановление разорванной связи. И вот скажите, пожалуйста, вот у нас есть пропасть между двумя конструкциями, предположим. Представим себе, что вот эта часть конструкции у нас сделана из меди, а вот эта из алюминия. И нам нужно их соединить напрочь, намертво, чтобы никогда больше эта связка между ними не распалась. Мы строим эту конструкцию, строим этот мост. Это невероятно сложно, потому что это ведь означает, чтобы он не распался, что он должен обладать и качествами алюминия, и качествами меди одновременно. Потому что если у него все коэффициенты, там сжатие, расширение, электропроводности и так далее, только медные, он выпадет из алюминиевого остова. Если только алюминиевый, он с медью не срастется. Если что-то среднее, он, в конце концов, все равно и там рухнет. Так вот, был Бог и были люди. Как их соединить? И вот здесь является Бога-человек. Бог сам становится человеком. Христос и совершенный Бог, и совершенный человек. Мост переброшен. Но скажите, когда строители построили мост через пропасть, что после этого они должны сделать? Построили, проверили, все. После этого какое первое их действие должно быть? Дорожные указатели установить. Что, товарищи, мост вот там, старый мост уже разобран. Вот сюда езжайте. Так вот, поэтому у Христа два самых важных служения. Прежде всего, в себе самом он соединяет Бога и человека. И во-вторых, он приглашает к себе самому. «Приидите ко мне, все труждающиеся пленные». «Приимите сие тело мое, которое за вас ломается в оставлении грехов». Точно так же, я поясню, напомню, и в православной церкви до сих пор. Наша литургия состоит из двух частей. Главная ее часть, вторая, литургия верных, литургия жертвы, тело Христа. И первая часть, литургия слова, литургия оглашенных, проповеди. Церковь должна, с одной стороны, приглашать людей к чаше, но у нее должна быть чаша, к которой она приглашает. И, вспоминая вчерашнюю тему нашего разговора, я скажу, что важнейшее различие православия и протестантизма заключается в том, что протестанты прекрасно умеют приглашать людей, но чаша у них сухая, литургии у них нет, Христа живого у них нет, вот, соединения с ним, моста нет. Православных у нас чаша полна, великая тайна литургии. Действительно, беда наша, то, что не хватает у нас сил, времени, умения, чтобы приглашать людей к этой чаше и свидетельствовать о ней. Так вот, это карикатура на христианство, если считается, что Христос вместо нас сделал все. Нет, Он открыл нам путь, аз есмь путь истинная жизнь. А вот по этому пути в жизнь Мы должны идти сами. Теперь дальше. Для Лены Рерих христианство – это сектантское воззрение, согласно которому лишь благодаря появлению Христа человечество было спасено от козни дьявола. Здесь совершенно справедливо излагается основа христианства. Да, единожды Христос приносит себя в жертву. Только через жертву Христа у нас оказывается возможным избавление от последствий той катастрофы, о которой мы говорили с вами вчера, первородного греха. Это все правильно. Но что из этой фразы Елены Рерих следует? То, что на самом деле она объявляет самую суть христианства сектантским воззрением недоросших сознаний. После этого мы что, можем сказать, что действительно учение Елены Рерих, оно объединяет все разные религии, и в том числе и для христианства там есть место? В другом месте она пишет так. «Мы отвергаем страшные кощунственные явления, страшное внушение понятия, что крестная смерть спасла человечество от первородного греха и всех последующих». Да, действительно, это самая суть христианства. Начиная с апостола Павла из Евангелия, крестная смерть Христа спасла нас от смерти, от той смерти, которую внес в мир первородный грех. Здесь это называется страшное кощунственное явление. Вся тайна Евангелия заключается в том, что Слово Божие воплотилось, раскрылось и умерло, и воскресло. Эту тайну Нового Завета Елена Рерих понять не в состоянии. И поэтому она пытается всех нас загнать в мир оккультизма, в мир дохристианского язычества. Однажды Елена Рерих пишет так. «В христианстве я придерживаюсь веры первых отцов христианства. Веру апостольскую мы уже видели. Свидетельство Евангелия мы видели. Я могу вам напомнить свидетельство святителя Поликарпа Смирнского, мученика, который в 147 году принял мученическую кончину. И в его послании к филиппийцам есть такие строки. «Если же кто из вас отрицает воскресение, телесное воскресение, Христа и нас, то это перворожденные сатаны». Да, и тогда были гностики, которые утверждали, что никакого воскресения тела не надо, и Христос не воскресал. Мученик Поликарп говорит, это первенцы сатаны, так говорят. Таким образом, когда Елена Рерих пишет, что она придерживается веры первых веков христианства, она лжет, сознательно лжет. И она себе это разрешает. Теперь мне хотелось бы коснуться следующего вопроса. Значит, то, о чем мы говорили, тем самым фиксирует, что самое главное в Евангелии – это проповедь значения крестной смерти Христа. Теософия это значение принять не может. Значит, это выхолащивание, вырезание из христианства самого главного. В каких еще принципиальных пунктах мы решительно расходимся с учением Рерихов? Прежде всего, это учение о Боге. Вы прекрасно понимаете, что христианство и Библия учат тому, что наш мир создан Творцом, единым личным Богом, самосознающим себя личностным началом, духовным, которое стоит у истоков мироздания и которое вне себя, из небытия, создало материальный и духовный мир. Вот это принципиальное понятие о Боге-Творце отрицается в учении Махат, отрицается в буддизме, отрицается в Агни-йоге Рерих. Ну, для примера. В письмах Махатм есть такая фраза. «Мы как теософы, мы как философы, и как мы как философы, как буддисты, не можем допустить никакого Бога, тем более такого, чье имя для написания себя требует большой буквы. Мы верим только в материю». Любой человек, серьезно знающий оккультную литературу, знает, что для понятия о Боге там нет никаких оснований. Значит, уже эту фразу цитирует и Елена Рерих. Например, она пишет так. «Махатма отрицает и говорит против кощунственного представления личного Бога. Махатма отрицает Бога церковной догмы». Понимаете, я могу себе представить, что если бы действительно разница между религиями была в области обрядов, эту разницу можно терпеть и можно преодолеть и допустить. Главное – духовное содержание каждой из этих религий. Если оно действительно едино, в таком случае мы можем вспомнить замечательные слова блаженного Августина: «В главном единство, во второстепенном разнообразие и во всем любовь». Но скажите, мы можем соединить две духовные установки, из которых одна утверждает, что Бог есть, а другая утверждает, что Бога нет. Как религии мы это можем соединить? С помощью атеизма можно обогатить христианство, христианское богословие? Очевидно, что нет. Следующая вещь. С точки зрения теософии, личность есть начало зла. Ну, например, Махатму вопрошают, как великому уложиться в малое и космическому в личное. Личность есть начало зла. Но ведь слушайте, это для теософии. Для христианства просто это вот факт. Личность есть начало блага. Святитель Василий Великий говорил так: какое понятие о личности ты приобрел при рассмотрении человека, перенеси это в Бога и не погрешишь. Да, вся европейская культура строится на проповеди личности. И она утверждает, что человек есть личность только потому, что в мире есть личность. В надчеловеческом мире. Путь буддиста, путь освобождения от личности, путь растворения в нирване, ухода из личности. Личность принимается как нечто, что сковывает меня. Но в христианстве считается нет. Поскольку Бог есть личность, Он и тебя может сохранить как личность, и при этом дать тебе обладание бесконечностью. Мы, христиане, просто не понимаем, почему личность есть начало ограничивающее. Потому что личность не есть, это сложный разговор, но личность не есть индивидуальность, личность не есть ограниченность. Личность есть то, с чем соотносится весь поток моего сознания, он тем самым становится моим. И этот поток может быть бесконечным, безграничным, но есть некоторый центр, с которым это соотносится. Возможно же, окружность с бесконечным радиусом, но с совершенно конкретным центром. Это Николай Кузанский в свое время описывал такого рода вещи. Теперь дальше. Поскольку нет личности и нет Бога, отсюда оказывается, что в системе Рерихов невозможно никакое покаяние. И вот это уже такой догмат, из которого следуют чисто нравственные выводы. Я только несколько цитат вам приведу. Елена Рерих пишет так: «В чем заключается самый тяжкий грех церкви? Именно в том, что церковь на протяжении веков внедряла в сознание своей паствы чувство безответственности. Да, именно в этом внедрении сознания с детских лет, что у человека есть мощная заступница церковь, и заключается тяжкое преступление церкви. Церковь дискредитировала великое понятие божественной справедливости». Слово «божественное» здесь эпитет совершенно лишний, потому что о Боге речь не идет. Но вот принципиально важный вопрос – только ли законы безликой справедливости и причинно-следственных отношений царят в мире, или в мире есть закон любви? Только любовь выше закона. Только милосердие выше справедливости. И высшее право царя – это право прощать, право амнистии. Вот если помните, во всех нормальных монархических системах то, что царь выше любой конституции, означает в частности, что он имеет право амнистии. Хотя человек виновен, амнистия – это ведь что? Человек признается виновным, он заслуживает наказания. Но все же, скажем, в честь рождения наследника объявляется амнистия, этот человек прощается. Вот теперь я зачитаю вам довольно долгую цитату из Клизовского «Основа миропонимания новой эпохи». Книга, которую настоятельно рекомендовала изучать сама Елена Рерих. Вот. И любой рерихианец согласится, что книга Клизовского – это аутентичное изложение Агни-йоги. И вот теперь простите за долгую цитату. «Воздаяние людям за их поступки производит не существо, хотя бы и очень высокое, хотя бы и сам Бог, которого можно было бы упросить, но слепой закон, не обладающий ни сердцем, ни чувством, которого ни упросить, ни умолить нельзя. Человек не может дать ничего закону, чтобы получить от него больше. Он не может его любить». Это очень важная вещь. То, что рериховцы называют Богом, этого нельзя любить. «И не может рассчитывать на ответную любовь со стороны закона». Это правильно. Закон гравитации, и я его не очень люблю, и он меня, кажется, не очень любит. В свое время Алексей Федорович Лочев рассуждая по поводу такого рода оккультных теорий, справедливо заметил: заботится ли Солнце о Земле, ни из чего не видно. Оно лишь притягивает его прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадрату расстояний. Дальше Клизовский пишет так: человек может только исполнять закон или не исполнять его. Греческая Фемида, помните Фемида со слепыми завязанными глазами, говорила древнему греку то, чего не знает современный христианин, а именно, что воздаяние за дела производит не Господь, но слепой и вместе с тем разумный закон. Религиозно настроенный христианин может молиться своему Богу хоть с утра до вечера, может каяться в своих грехах хотя бы каждый день, может разбить себе лоб, кладя земные поклоны, но он не изменит этим своей судьбы ни на йоту, ибо судьба человека складывается его делами, за которые закон кармы приведет соответствующие результаты. И результаты эти нисколько не будут зависеть ни от молитв, ни от поклонов, ни от покаяния. А притчу о блудном сыне вы читали, господин Клизовский? Хоть что-то из Евангелия вы помните? А вопль покаявшегося разбойника на кресте и что Христос ему сказал? Помните? А что было Марии Магдалине сказано? Ее покаяние, помните? Да, я понимаю, у рериховцев нет желания каяться, у них нет опыта покаяния. Но это же личный факт вашей биографии, господа. В Евангелии это книга покаяния. Ее первая фраза, которую говорит Христос: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Теософия налагает запрет на покаяние. Что же здесь у нас может быть общего? Хорошо, идем дальше. Некоторые... Пока я рассматриваю чисто вероучительную основу. По мысли Елены Рерих, главная вина церкви мы видели в том, что церковь проповедует покаяние. Итак, главная вина в церкви в том, что она отменила закон собаки собачья смерть. Был такой замечательный русский богослов в нашем веке, Владимир Николаевич Лосский. И однажды он сказал: мы должны увидеть в Боге нищего, который просит у нас подаяние любви. Вот, понимаете, и действительно, он просит у нас подаяние любви. Но зачем? Чтобы и нам дать тот дар, который мы можем принять. Бог жаждет нас простить. Жаждет. Это его высшее желание, ибо он не хочет, чтобы никто умер. Бог не хотя и смерти грешника, говорит нам Библия, не хочет смерти грешника. Так вот, если бы действительно в мире была лишь карма, карма – это синоним причинно-следственных отношений. То, что я однажды сделал, вот это идет дальше вплоть на века. Но, первое, если я совершаю акт покаяния, я тем самым уже меняю себя. Есть древний вопрос, еще средневековый схоластики: есть ли Бог всемогущ? Может ли он сделать бывшее небывшим? Прошлое во власти Бога или нет? Он может по моей... Могу ли я молиться о том, чтобы я вчера не встретил, скажем, убийцу моего брата? Да, я не знаю, как вот, скажем, на такой вопрос, скажем, ответить, но я знаю одно. Бог может сделать небывшим мой грех, потому что он может коснуться своей благодатью и исцелить следы, которые этот грех оставил в моей душе. Он может восстановить целомудрие во мне, если я это ему позволю, если я об этом попрошу. Это с одной стороны. А с другой, поскольку Бог есть личность, Бог выше всех законов мироздания, и он может все эти законы, он их создал, он может их нарушить так, чтобы спасти человека, свое возлюбленное создание. В древнем Патерике, это такая замечательная классическая монашеская книга, описывается случай, совсем как в Фаусте Гёте или в книге Иова в Ветхом Завете. Сатана встречается с Богом. И знаете, о чем сатана просит Бога? Он умоляет: Господи, ты их суди по справедливости. Понимаете, в чем его замысел? Если бы Бог был справедлив, нет у нас никакой надежды. Моя самая сокровенная молитва: Господи, будь беззаконным, потому что если ты будешь судить меня по закону, у меня нет надежды. Но я надеюсь, что твоя милость выше закона. Увы, ничего подобного здесь нет. Более того, в теософии утверждается, что даже Бессмысленно думать, что один человек может простить грех другому человеку, если он согрешил против меня. Елена Рерих об этом пишет так. «Около понятия прощения много непонимания. Простивший думает, будто он совершил нечто особенное, а на самом деле он всего лишь сохранил свою карму от осложнений. Прощенный думает, что все кончилось, но ведь его-то карма остается за ним, сам закон кармы остается поверх обоих участников». Итак, здесь предполагается, что я в лучшем случае должен простить только для того, чтобы самому печать зла не принять на себя. Но тому, кому я прощаю, это никакого пользы не принесет. Как вы понимаете, этику на такого рода сугубом эгоцентризме построить на самом деле совершенно невозможно. И теософия совершенно справедлива со своей точки зрения. То есть теософия – это логичная система. Она указывает, нет никого, кто мог бы простить человеку его грехи или воздать по заслугам. Он сам, только он сам, лишь создатель причин и следствий. Теперь дальше. Поскольку здесь Бога нет и нет личности, то что же есть? Что есть мир, в котором разворачивает себя закон кармы? Оказывается, только материя. Вот теперь я все-таки нашел точную цитату из писем Махатмы. Что касается Бога, то мы не можем рассматривать его как вечного или бесконечного, или самосущего. Богу нет места при наличности материи. Неопровержимые свойства и качества, которые нам вполне известны. Другими словами, мы верим только в материю как видимую природу, и материю в ее незримости как невидимый вездесущий протей. Природа – наш единственный и величайший учитель и законодатель. Итак, Бога здесь нет, а что же есть? Так вот, по мысли Махатмы, величайшая ошибка мусульман, христиан и иудеев заключается в том, кстати, кришнаитов в том числе, что Бога как творческую личность мы отделяем от мира. Елена Рерих пишет так. «Обособление Бога от проявленной природы порождает все ошибки, все страшные противоречия». Итак, если назвать своим словом концепцию Рерихов, это пантеизм, отождествление Бога и мира. Чем страшен пантеизм и почему пантеистическая концепция не удовлетворяет христиан? Первое, самое простое. Пантеизм неприемлем по той простой причине, что если я встану на пантеистические позиции, я должен буду думать, что я сам – это тоже Бог. Или проявление божественного сознания. Итак, есть некоторый мировой разум, проявлением которого является все то остальное, что есть в мире. А теперь вспомните то, что мы с вами говорили о Декарте. Cogito ergo sum. Я могу себе представить, что весь мир снится мне, но я не могу думать, что я снюсь кому-то другому. Я мыслю, значит, я существую. Если я существую и существует Бог или Абсолют, значит, нас как минимум уже двое. Значит, пантеизм уже не верен. Я существую сам по себе, вне Бога, не как проявление Абсолюта, не как часть проявленной природы, а как самостоятельный, самосущный центр сознания, то, что и выражается греческим словом «ипостась» или по латыни «субстанция». Субстанция, подлежащая, фундамент, основа, самостоятельность, которая, по слову Спиноза, «субстанция est causa sui» – причина самой себя. Вторая причина, по которой в христианстве не может быть пантеизм – молитва. В молитве я обращаюсь к Богу на «ты». А если рериховское учение утверждает, что Бог – это высшая часть моего «я» и ничего больше. В таком случае, вы помните, это называется «тихо сам с собою я веду беседу». В Библии ничего подобного быть не может. В книге Иова Иов говорит Богу, в бунте даже некоторым против него, «Разве согрешил я Господи? Разве прельстился я в сердце моем, и целовали ли уста мои руку мою? Нет, я не считал себя Богом». Но более того, вся Библия строится на мистике брака. Песни вспомните. В книге Иеремии, если не ошибаюсь, к Израилю Бог говорит поразительные слова. Он говорит, «Ты неверная жена! Ты же найденыш, — говорит он Израилю, — я нашел тебя! обмыл, воспитал, одел в лучшие одежды, сделал своей женой. А ты вновь вышла на дорогу и раскидываешь ноги свои перед каждым встречным и прелюбодействуешь со всеми богами? Да, я бог-ревнитель. Все строится в Ветхом Завете и в Новом на мистике брака. Христос – жених, церковь – его невеста. Христос – жених, душа – его невеста. И вот эту полноценную мистику брака, встречи двух разных начал, теософия подменяет онтологической мастурбацией. Я сам с собой удовлетворяюсь. Моя молитва, моя медитация – это мой разговор со мной собой, ни с кем. Я не выхожу за рамки себя. Я не рождаю ничего нового. Сам в себе, я понимаю, или тайным грехом услаждаюсь. В-третьих, христианин не может быть пантеистом по той причине, что в пантеизме нет свободы. В пантеизме есть только жесткая связь разных проявлений абсолюта. Елена Рерих об этом пишет так. В сущности говоря, ничего, кроме кармы, не существует. Все бытие есть лишь нескончаемая цепь причин и следствий. Предопределение есть следствие заложенной причины. Итак, есть только космический закон. Слепой, неумолимый, безлюбовный. И свободы здесь нет. Потому что нет личности и нет покаяния. Противовес этому христианский мыслитель Кант утверждает, что человеческая свобода может вытекать только из бытия Бога. Я не рассказывал вам кантовское доказательство бытия Бога, нет? В прошлых лекциях не было такого? Было? Не было, да? Я попробую вам очень кратко. Это доказательство вы все знаете на самом деле. Из «Мастера и Маргариты». Помните, там на Патриарших прудах, когда беседа идет, то Воланд вспоминает, как он со стариком Кантом кофе пил. Вот. И говорит, что вот Кант, он как бы отверг традиционные доказательства бытия Бога, средневековые, но, говорит, затем придумал свое собственное. А Иван Бездомный замечательно реагирует. Взять бы этого Канта за такие доказательства, да в Соловки года на три. Так вот, за что же Кант 3 года Соловков заработал? За дело. Я бы даже, то есть не я бы, будь я на месте Ежова, я бы больше дал, потому что доказательства гениальные. Кант говорит так. Самый основной закон в мире – закон причинно-следственных отношений. Ну, совсем как Елена Рерих говорит. Да, закон причинно-следственных отношений – принцип детерминизма, главный закон мироздания. Все, что происходит в мире, имеет свою причину. Первая посылка силлогизма, большая посылка силлогизма. Вторая посылка – человек свободен. Потому что, это уже в рамках практического разума, он говорит, потому что если мы скажем, что человек не свободен, мы должны будем всю мораль отвергнуть, всю нравственность, все право, и сказать, как, человек не свободен, он сам с собой. Значит, мы должны признать, что человек свободен. Это требование нравственного разума. И вывод. Если человек свободен, а в мире его главный закон запрещает быть свободным действием. Вывод. Человек не есть часть этого мира. Человек пришелец. Потому что быть выше закона любой страны может только посол иностранной державы. Дипломатический корпус обладает неприкосновенностью юридической. Если человек не подчиняется главному закону нашей Вселенной, значит, мы не отсюда родом. Мы здесь посланцы. Мы, может быть, забыли, кто нас послал. Мы забыли, зачем мы здесь. Но свобода нам об этом напоминает. Наша свобода напоминает нам о нашем Отце. У нас другая отчизна. Отчизна света, свободы, любви, ответственности. Наконец, я позволю себе напомнить вам, что в Евангелии о Боге сказано: «Бог есть любовь». Любовь – это то, что может возникнуть только в отношениях между личностями. И вот однажды один корреспондент написал Елене Рерих письмо, где ее спрашивают: «Скажите, а как же все-таки это евангельское свидетельство примирить с вашим учением о том, что Бог безличен и безлюбовен?» Как вы думаете, каков был ответ Елены Рерих? «Восток запретил всякое обсуждение неизреченного». Молчать. Вот ответ. Не задавать вопросов и ничего больше. В другом месте, правда, Елена Рерих поясняет, Божественная любовь есть начало притяжения, или тот же фахат в его качестве божественной любви, электрической мощи, сродства и симпатии. Слушайте, ну простите, электрические силы притяжения и любовь – это совсем не одно и то же. Силы гравитации – это совсем не силы любви. А кроме того, дело в том, что в электричестве есть ведь не только силы притяжения, но и силы отталкивания. И если мы утверждаем, что любовь – это есть проявление сил притяжения, которые есть в космосе, но в космосе точно так же необходимы силы отталкивания, мы должны будем сказать, что ненависть должна обязательно проявляться в мире. И вот теперь мы подходим к очень важной теме. По сути дела, оккультизм – это не просто патеизм. Оккультизм – это попытка подменить Бога сатаной. Собственно говоря, учение Рерихов – это сатанизм для интеллигенции. Это резкое утверждение, я сейчас попробую его обосновать. Итак, поскольку все в мире есть Бог, есть проявление единого божественного начала, отсюда следует, что все самые мрачные стороны нашей жизни есть тоже Бог. Мы ничего не можем отделять от Бога. Помните принцип Махат? Все зло от разделения Бога от проявленной природы. Проявленная природа проявляет себя и в зле. И вот отсюда мысль Елены Рерих. Проявленная Вселенная в зримости и незримости своей являет нам лишь бесчисленные аспекты сияющей материи, от самого высокого до самого низкого. Абсолют вмещает в себя все вселенские проявления. В мире проявленном все противоположения налицо. Свет и тьма, дух и материя, добро и зло. Очень советую, пишет Рерих, усвоить первоосновы восточной философии. Существование единой, абсолютной трансцендентальной реальности. Слово «трансцендентальное» здесь абсолютно лишнее, потому что трансцендентное – это то, что потустороннее по отношению к проявленному миру, а только что мы слышали, что никакого разделения быть не может. Значит, существование единой абсолютной реальности, ее двойственный аспект в обусловленной Вселенной и относительность всего проявленного. Действие противоположения производит гармонию. Если бы одна остановилась, действие другой немедленно стало бы разрушительным. Добро на низшем плане может явиться злом на высшем и наоборот. Отсюда относительность всех понятий в мире проявлена. Я прошу вас прощения, у Рерихов были серьезные сложности с русским языком, поэтому читать их долго, зачитывать – это тяжело. Но даже из того, что сказано с кошмарной грамматикой, понятно, что добро и зло – это два необходимых крыла абсолюта. И если мы одно из этих крылышек урежем, будем с ним бороться, то другое станет разрушительным. Сейчас по телеканалу «Российские университеты» ведет передача «Заслуженный сатанист России» Отари Кандауров. Его передача называется «Оазис». «Оазис». Довольно регулярно детей и учителей Министерства образования через Российские университеты пичкает оккультизм. Там мы, например, читаем, что Христос и сатана – родные братья. Это в апреле в передаче. В июне он говорит, вот смотрите, эзотерическая притча. Помните, душа умирает и переплывает через реку забвения, через лету, должна переплыть. И дальше говорит, вот здесь очень важно, чтобы лодка не оказалась перегруженной. А чем душа может ее перегрузить? Своими делами, злыми или добрыми. Понимаете, какой замечательный образ. Чтобы не утонула лодка моей души в водах Стикса, я не должен перегружать свою душу добрыми делами.